Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж» цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
В течение почти полугода в нашем эфире звучали передачи из нового радиоцикла «Духовная культура» и «Духовность в культуре». В ней принимали участие ведущие специалисты в своей области знаний, доктора филологических наук Татьяна Леонидовна Миронова и Александр Николаевич Ужанков, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Вячеславович Медушевский и народная певица России Татьяна Петрова, доктор исторических наук Владимир Владимирович Блохин, доктор искусствоведения, историк кино Ирина Николаевна Гращенкова, протоиерей Николай Германский. И мы надеемся, что эти программы помогли нам вместе с вами осмыслить роль культуры в отношении человека к миру и восхождение его к Богу. Сегодня в заключительной программе этого радиоцикла принимает участие Высокопреосвященный Ефрем, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский. И, как всегда, ведет программу кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Благословите, Владыка.
Господь да благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Вы знаете, мне хотелось бы сегодняшний наш разговор, нашу беседу посвятить, мне кажется, очень важной и очень актуальной теме «Церковь и культура». Ну, культура и родилась в церкви, как известно. Культура несла в мир уже те идеи, христианские идеи, те христианские ценности, которые проповедует церковь. И в этом смысле культура как-то всегда была рядом с церковью, противостоя вот тем даже отрицательным порой тем тенденциям, которые возникали в общественной жизни России. Ну, я знаю, что эта тема вам очень близка, и вы очень многое делаете для укрепления вот этих связей, возникновения и укрепления связи церкви и культуры. Это я просто знаю на собственном опыте. И поначалу вот вы приглашали московскую творческую интеллигенцию научную на конференции, на различные чтения, там на Дмитровские чтения, на Рождественские чтения, Кирилло-Мефодиевские и так далее. А потом уже родилась идея даже целого лектория «Духовные основы русской культуры». И участники этого лектория, это в основном были доктора, профессора, ездили по всему Хабаровскому краю с лекциями. Там были филологи, там были музыканты, языковеды, там были искусствоведы и так далее. И я на собственном опыте убедилась, как востребованы лекции. Потом, вы, будучи первым проректором семинарии Хабаровской, вы очень много вот делали для этого. И даже сейчас, когда вас перевели уже вот 4 года назад в Еврейскую автономную область, вы тоже очень много делаете для этого. И как-то вот я приехала туда по вашему приглашению, и вы собрали со всей области, по сути, преподавателей основ православной культуры. И я тогда выступала с лекцией «Духовные основы русского искусства». И я помню, как люди слушали, как они хотели слышать не вообще об искусстве, а именно вот в таком аспекте. И вот как раз мне и хотелось бы поговорить сегодня об этом укреплении связи между церковью и культурой, потому что это сегодня настолько востребовано.
Да, мы являемся поистине счастливыми людьми, потому что Господь Бог призвал нас служить церкви в то время, когда мы становились участниками событий одновременно и знаменательных, и закономерных. Пришло время, когда представители творческой интеллигенции и священнослужители стали смотреть друг другу в глаза, выяснять свои духовные, общественные, эстетические позиции, обнаруживать и восстанавливать связи, которые отчасти были утрачены, отчасти просто скрывались под спудом. И да. Служение в Хабаровской духовной семинарии началось с того, что мне благословил правящий архиерей, тогда это был архиепископ Марк, возглавить библиотеку вновь образованной Хабаровской духовной семинарии, собирать книжный фонд. И первыми людьми из представителей творческой интеллигенции города Хабаровска это были люди, которые были связаны с книгой. Сотрудники областной научной библиотеки, люди, которые преподавали в вузах, которые были авторами многочисленных статей. И была видна потребность в том, чтобы их профессиональный опыт удухотворялся, освещался благодатным словом церкви. И в этом смысле, конечно, у нас не было никаких опасений относительно друг друга. Было только плодотворное работничество, взаимодействие во славу Божию, во славу Отечества и на радость друг другу.
Благодаря вот этим поездкам по Хабаровскому краю мне довелось побывать в Совгавани. Я уже как-то говорила даже об этом, но я еще раз хочу напомнить, насколько важно вот это сотрудничество церкви с интеллигенцией, вообще с мирянами. Отец Савватий, тогда, сейчас он уже епископ, вот, а тогда был просто настоятелем храма своего, и он рассказывал мне, что он делал несколько попыток как-то договориться со школой по поводу того, чтобы там проповедовать Слово Божье. И вообще как войти в какие-то контакты. И как школа сопротивлялась и, можно сказать, на порог его не пускала. И вот приехала моя коллега Любовь Яковлевна Ушакова с лекцией об иконописи. У нее были школы, несколько школ, там она читала лекции. И потом сами учителя приходили к отцу Савватию и говорили, оказывается, это не так страшно все, и даже наоборот, очень хорошо. И сейчас это совершенно такие естественные отношения школы и церкви там. И когда вот я уже приехала туда с лекцией, это было наоборот, учителя собирали всех свободных учеников, там старших классов, средних.
Уже вспаханное было уже поле, да? Уже
было только поле, сей. Да, да, да. Я читала спокойно, совершенно, и ребята слушали, и я поняла, что они хотят именно это слышать. Я убеждаюсь каждый раз, когда вот экскурсии водила в Третьяковской галерее, когда вот лекции читала там вот у вас в Хабаровском крае, у вас уже в Биробиджане, я поняла, насколько люди хотят слышать именно вот не гуманистический аспект, не вообще говорить там о том, как прекрасно наше искусство, они и так это знают, да, а вот именно вот в этом аспекте, в этом ракурсе.
Да, вы, конечно, совершили уникальный подвиг и великое духовное делание, потому что помогли людям приобщиться к духовным основам русского искусства, с которым они, в принципе, были отчасти знакомы, поскольку они изучали в курсах и школы, и затем в вузах. Это в основном были педагоги-гуманитарии. Но, зная выдающиеся произведения русского искусства, они не предполагали, что у них есть глубинные духовные основы, которые укоренены в святом православии, поскольку только православная вера и ничто иное дало начало нашей русской цивилизации. Всегда святое православие было основой, опорой, фундаментом и остается по сей день незыблемым фундаментом. Как бы мы ни говорили о равенстве мировоззрений, взглядов, о какой-то там толерантности и так далее, превратно трактуемых, мы да. должны всегда в любом месте подчеркивать и сейчас, к сожалению, а может быть и к счастью, даже отстаивать то, что только святое православие дало лицо русской цивилизации, которая является уникальной цивилизацией в мире. Те произведения русского искусства, которые рождались в недрах наших монастырей, они являются достоянием мировым. И люди, которые приезжают из-за границы, в пределы нашего Отечества, они прежде всего приезжают для того, чтобы приобщиться именно к этим памятникам культуры и искусства. У нас уникальные храмы, уникальные монастыри, величайшие произведения живописи, уникальные иконы и ничто другое, никакое иное мировоззрение такой вклад не внесло в создание нашей цивилизации, какой внесло святое православие. И, конечно, вот лекции для педагогов, для преподавателей вузов, даже и для школьников, и просто для прихожан наших храмов, они, конечно, показали, что время прошло, когда безбожный режим пал, когда уже, в общем-то, завершились какие-то психологические стрессы, уничтожились различные табу, опрокидывались нормы, перевертыши, устанавливались новые правила умолчания по принципу какой-то политической корректности. Но это уже было время, когда люди стали созидать, наступило время терпеливого созидательного труда, прикровенного творческого усилия, интеллектуальных попыток осмысления новой реальности и освоения нового пространства. И мы, конечно, получили величайшее преимущество, церковь, когда у нас была провозглашена свобода совести, свобода вероисповедания. Мы в каком-то смысле были освобождены из вавилонского плена, и мы пришли к необходимости оккультуривания церковного общества и одновременно воцерковления культуры. И вот люди, которые соглашались с тем, что Бог есть, но боялись переступить порог храма, как-то выразить в открытую свою веру, они, конечно, пытались находить возможность получения назидания, извлечения какого-то материала в своей работе из русской культуры и понимали, что она пропитана православием, что без церкви Россия бы никогда не была такой великой державой, какой она состоялась и по сей день
той великой культуры, которая нас...
Той великой культуры, совершенно верно. И вот для многих людей, это можно сказать и по моему служению в Хабаровской епархии, теперь по нынешнему служению в Биробиджанской епархии, является откровением, что вы, как мирянка, верующий человек, профессионал в своей области, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Третьяковской галереи, оказывается, можете совершенно свободно увязывать материал, который является достоянием искусствоведа, и то, что является достоянием верующего человека. Для многих людей это хороший был повод задуматься о глубинных основах как русской цивилизации в целом, так и о своем бытии в частности. И вот то, что удалось совершить, это по сей день отзывается в сердцах людей, потому что они на своем месте стали пытаться увязывать материал, который должны излагать в силу, так скажем, своих профессиональных обязанностей и стандартов преподавания и образовательных стандартов, с тем, к чему стремится душа, в чем она испытывает потребность, где она получает благодатную помощь, действительно истинный свет, силы для созидания. И это, конечно, требуется сейчас не только сохранять, но еще и приумножать именно такую форму взаимодействия представителей церкви, педагогической братии и сестричества, и, конечно, тех верующих людей, представителей творческой интеллигенции, которые каждый в своей сфере понимают базовые знания, которые несут их отрасли, науки, ведения в связи со святым православием.
Вот да. Более того, я бы сказала, Владыка Святый, мы вот сами убедились, слушая курс Марины Владимировны, который прозвучал у нас на радио, убедились в том, что мы настолько уже, к сожалению, оторвались от своих корней, что многие картины, в которых, оказывается, ну, зашифровано, наверное, не совсем правильное слово, потому что это для нас оказалось зашифровано, для современников этих художников, они прекрасно понимали, о чем этот сюжет, поскольку они были воспитаны в церкви, да, на Евангелии.
Конечно.
И вот у нас теперь как будто вот спадает какая-то пелена, открываются очи духовные, когда мы слышим рассказ о том, что на этой картине не просто там сюжет какой-то, да, а оказывается там глубина и евангельская часто. Совершенно новыми глазами смотришь на наше искусство, понимаешь, что оно действительно, это вот не просто какая-то красивая фраза, оно действительно вышло из церкви, оно действительно основано на Евангелии. И мы просто как слепые котята были. Даже я знаю, что вот рассказывали люди, которые раньше, ну, выезжали за границу, ходили там по этим прекрасным галереям, разным там уфицы, видели эти сюжеты и не понимали, о чем понимании. У нас-то этого и не так много было тогда. У нас до сих пор еще многое в запасниках, к сожалению. Поскольку не были воспитаны на этой культуре. Поэтому сейчас и искусствоведение, культура, как будто вот для нас открываются своей новой подлинной гранью, а церковь возвращает подлинные ценности. Благодаря этому в наше сознание мы становимся действительно людьми церковными, людьми, умеющими увидеть и оценить великое богатство нашей культуры, которая вся от храма, вся
конечно.
От Евангелия.
Вы знаете, дело в том, что эти... Как мне вот открывались такие вещи? Конечно, это с Божьей помощью, это понятно. Я всегда искала вот в письмах этих авторов, всегда искала какие-то высказывания о церкви, о Боге, и находила... Пусть даже одна фраза, скажем, вот у Шишкина: «Живопись есть немая, но теплая, живая, беседа души с природой и Богом». Перов писал: «У счастья только один глаз на макушке, устремленный в небо, где живет Бог». Или, скажем, тот же Васнецов писал: «Вся история человечества есть борьба человека-зверя с человеком духовным. И там, где человек побеждал зверя, там сиял свет Христов». Или там Суриков, когда умерла его мать, он для поддержания, так сказать, своего брата писал ему: «Я теперь всегда на Бога надеюсь, никогда не обманываюсь». То есть это можно говорить, приводить очень много вот таких высказываний, примеров, которые говорят о том, что художники имели религиозное сознание и истинную, искреннюю веру.
И высказывались не только словесно, а именно через свое искусство,
да,
и композиторы,
совершенно
и
верно, совершенно верно. И более того, дело в том, что, к сожалению, мы этого не знаем, а они-то это все знали, они знали язык христианской символики. Мы этого не знаем. Мы не знали с вами, там еще несколько лет тому назад Евангелие не читали, а они все это знали и очень хорошо. И они это утверждали, противостоя, повторяя вот тем, может быть, негативным тенденциям, которые возникали в общественной жизни России. Противостояли своим искусствам.
Тут еще важно то, что церковь сейчас, вот за минувшее 30-летие, как и со времен крещения Руси и появления монастырей, по всей России создала культурные очаги. И у нас сейчас вот мы видим, что все эти годы церковь издавала не только различные переводы священного писания, молитвословы, богослужебные книги, но церковь печатала русских классиков, некоторых современных авторах. Епархиальные архиереи в пределах своей епархии устраивали различные научные конференции, вот вы о них, в частности, упоминали.
Да, да. Очень интересные, кстати.
И там участвовали священнослужители, представители науки, да, творческая, да, интеллигенция. Да. При храмах у нас создана масса различных курсов, это и воскресные школы, катехизаторские курсы, сестричество и братство, которые объединяются под эгидой того или иного священника и совершают свое служение в одном из направлений деятельности церкви. Певческие школы, иконописные мастерские – это то, что сейчас церковь возрождает и делает это во взаимодействии с людьми науки, искусства, культуры, искусствоведами.
Владыка, дело в том, что вот я должна подчеркнуть, что вот эти лекции, которые мы читали, скажем, там вот в Хабаровском крае, там вот у вас, это не заработок был. Это были все благотворительные лекции. И мы просто пытались нести вот слово Божие, высказанное художником. Понимаете? Вот это было самое главное. Художником, композитором.
Да, миссия. Наша, да. Церковь дала, получается, да, таким образом возможность, да, человеку, да, принести свой плод Господу Богу, совершить свое служение, да, сообразно тому таланту, который от Господа Бога был и получен.
Да,
и вот,
да,
в этом смысле
очень точная формулировка.
Эта работа, она была плодоносной. Поэтому все показало, что совместными усилиями представители церкви, православной интеллигенции, с Божьей помощью можно остановить тот духовный распад и душевный разлад.
Вот это самое главное, да.
То есть то нравственное гниение, которое угрожает нашему народу и современной цивилизации в целом. Вот в этом главная ценность, мне кажется,
да, да,
этих совместных,
верно,
усилий.
Совершенно верно. Особенно сейчас. Это очень острая такая тема, как мне кажется. И поэтому как-то хотелось бы, чтобы церковь как-то вот все-таки активизировала свою деятельность в этом направлении, я имею в виду, привлекая вот научную и творческую интеллигенцию. Например, вот в храме Андрея Рублева, ну, это в городке художников, там отец Владимир настоятель, и я предложила ему лектории духовная основа русской культуры. Там выступали многие. И это все имело очень большой успех, потому что люди хотели слышать именно это. Собственно, вот настоятель в этом отношении, конечно, сыграл очень важную роль.
Ну, конечно, вот мы говорим церковь-церковь, а церковь – это конкретные люди. Да, мы все с вами, а на месте – это, конечно, правящие архиереи. И вот мы знаем такие примеры. Ну, вот высокопреосвященнейший Тихон, ну, владыка, он сейчас во Владимире, а до этого вот в Новосибирске. Какую он развил бурную деятельность, каким он там просто по-настоящему организатором, борцом выступал протеста против того, что там делался этот Тангейзер, печально памятный, помните,
да,
в оперном театре.
Да.
То, что там, где вот какой-то разгул, какие-то там парады собираются проводить, так называемые, кто первый? Конечно, прежде всего архиерей и культурная, и педагогическая, и разная общественность. Да. Я думаю, и вы, владыка, первым делом, приезжая в новую епархию, наверное, самым первым делом, конечно, свои ряды оцениваете, кто у вас, сколько священнослужителей, какие. А уже вторым делом, наверное, вот как раз такой культурный, что называется, да, актив. Кто
да, есть? Тут очень важно понять, с кем можно и нужно иметь дело, понять, с кем у нас общие устремления, сходные точки зрения на происходящее в нашем конкретном регионе, в стране.
Даже инославных вы имеете в виду, конечно.
Совершенно
да?
верно, да. И поскольку, конечно, современное состояние массового сознания, оно поистине вызывает опасения. И мы не будем скрывать, что статистика печальна в этом плане. По сравнению даже, например, с 90-ми годами у нас очень сильно снизился уровень читающих людей. К сожалению, сейчас вот мы привыкли получать информацию в маленьких дозах, что-то мгновенное, если это видеозапись не больше одной минуты, если текст, то максимум два абзаца, три
клиповое
уже читать
сознание,
тяжело.
Как говорят.
Да.
Конечно, это не значит, что нужно изолировать, например, молодежь от всех новшеств, которыми изобилует современный мир, но очень важно только лишь совместными усилиями, это возможно, поворачивать, наверное, прежде всего молодых людей к нашей культуре и показывать, что научившись говорить на хорошем русском языке, изучив многовековые традиции нашей страны, они могут при этом интересоваться и современной музыкой, и новыми компьютерными достижениями. Но вот если мы, например, посмотрим в интернет, то какой-нибудь молодежный сайт или персональная страница, как правило, ужасает состояние современного молодого человека. Можно ужаснуться интересам, которыми он живет, проблемам, которые его волнуют, пище, которая его питает, будущему, которое его ждет. Сейчас издается литература, тираж 1000, 2000, 3000 экземпляров, 5000 экземпляров, это что-то
это
уже сверхъестественное,
запредельное.
И получается, что...
И журналы, кстати сказать, тоже сократили свой тираж.
Да, это вот такая сигнальная вещь, и перед нами стоит задача, конечно, осваивать новые формы проповеди, миссии, трансляции своих знаний, показывать их ценность, показывать, что только в опоре на те ценности, которые помогают человеку во всей полноте раскрыть имеющиеся у него таланты от Бога, получить вот просто такое настоящее земное человеческое счастье. Только в этом случае человек может состояться и не напрасно прожить жизнь, прожить ее полноценно, долговременно, в благоденствии. И здесь, конечно, возникают вопросы и по другим проблемам. То, что люди, например, не научены читать религиозную литературу, для ее восприятия необходим определенный навык. Его могут привить те, кто со своей стороны к этому приобщен, в частности, педагоги, тоже население более взрослого. И такого навыка у современного читателя нет, но во взаимодействии как и церкви, так и тех людей, которые работают с молодежью. Вот мне кажется, что здесь многое удается уже делать, и, несомненно, есть перспективы для большего. Многие, например, даже выражают свое недоумение, почему в церкви такой непонятный, сложный язык, казалось бы. Родной наш язык, да, а он почему-то является непонятен.
И требует перевода даже на современный русский язык.
Да, но ни для кого не секрет, конечно, что гораздо чаще такая проблема возникает из-за незнания библейских и евангельских образов, которыми изобилует богослужебный текст, а вовсе не является препятствием церковно-славянский текст.
Конечно.
И, конечно, проблема восприятия, вот в частности, богослужения, богослужебного пространства, она, конечно, связана прежде всего с отсутствием культуры, с пробелом в образовании, с незнанием церковного писания, духовных традиций. И главный путь изменения массового сознания, несомненно, в просвещении, в возвращении к духовным и культурным традициям нашей истории. И здесь, конечно, большое значение имеют произведения искусства, художественные произведения. И необходимо, чтобы и у современных писателей религиозная тема присутствовала в их сочинениях, и у тех, кто создает произведения кинематографа, у художников, несомненно. То есть те люди, которым не безразлично наше настоящее и будущее, только они могут быть поистине теми делателями, которые будут одухотворять все общество и, показывая точки опоры в жизни, заинтересовать тем самым как молодежь нашу, так и людей среднего возраста, в общем, всех.
Я хотела бы добавить, вот если можно, даже деятели культуры, скажем так, музыканты, художники, писатели, неважно, могут даже не брать, скажем, евангельские сюжеты, а самое главное – это проповедь в основе своего произведения, которое создает данный автор, художник, с большой буквы произнесу это слово, чтобы была проповедь вот этих христианских ценностей. Даже на мирском каком-то сюжете, может быть, светском вполне. Вот это самое главное, потому что вот как раз это характерно вообще для русской культуры
церковной. Да, и когда мы выступаем где-то на молодежных конференциях, принимаем участие в круглых столах, которые проходят под эгидой вузов или на базе общеобразовательных школ, конечно, видно, что запрос на православное мировоззрение, он присутствует, но люди не готовы, а где-то даже не способны воспринять то, о чем говорит Евангелие непосредственно, но в иносказательной форме, в трансляции тех ценностей, которые Евангелие несет, а Евангелие содержит истину,
да.
И только истина может человека сделать и свободным по-настоящему, и дать ему все то, что необходимо для правильной и полноценной жизни. Вот очень важно нам, как священнослужителям, и, конечно, тем, кто преподает, тем, кто создает произведения культуры, искусства, понять, каким языком следует изъяснить то вечное неприходящее, что человеку дает возможность жить по-настоящему полноценно, правильно и в конечном итоге праведно. Язык должен быть особым.
Точно, да? Так.
Формула прямо, я
прямо
бы сказала.
Прямо, да, да, абсолютно.
Да, поэтому, конечно, диалог церкви и общества – это тема вечная, она уходит веками в наше прошлое. И если мы обратимся к первым векам после крещения Руси, то можно вспомнить, что церковь была единственным накопителем культуры. Все летописи хранились в монастырях, вся книжная культура была церковной. И
искусство было церковным.
Искусство, несомненно. Потом мы помним, что впоследствии с реформами Петра I начались секулярные процессы. Церковь стала все больше и больше расходиться с обществом. Пушкин, например, говорит о том, что священники уже не принадлежат к хорошему обществу. Потом возникает интеллигенция. Иногда мы видим, что это было и атеистическое по своему мироощущению, хотя и выходило из семинарий. Мы должны честно говорить, что и крупные революционеры-радикалы, они были приобщены к духовному знанию, воспитанными были на катехизисах, духовной литературе.
Да.
Но сейчас, конечно, попытка интеллигенции вести конструктивный диалог с церковью, это, несомненно, попытка, которая уже удалась. И за это вам и вашим собратьям на ниве духовного просвещения, коллегам, большое спасибо, низкий поклон и, конечно, масса благодарности.
Вот вы сказали, Владыка, церковь разошлась с обществом. Я бы позволила себе немножко уточнить вас, простите. Скорее, общество стало расходиться с церковью. Решили, что мы вот уже сами все знаем и, к сожалению, стали отдаляться на страну далече, что называется. И действительно потом в такое бездуховное пространство стали погружаться, вот если вспомнить годы те же, которые мы сейчас застоем называем, что понимали уже, что что-то тут не то, вот, ну, невозможно, что-то люди искали, и уже тот, кто уверовал, мы видим, просто шедевры эти люди создавали, тот же, скажем, Андрей Тарковский, да, если вот к недавним временам вернуться, где-то скорее даже интуитивно. А вот действительно церкви было важно, уже учитывая этот опыт, когда человек стремится уйти как блудный сын, а потом понимает, что там все совсем даже не та похлебка-то, да.
Да.
Людей тоже надо было подготовить. И я вот вспоминаю, когда к нам приехала, это было уж совсем еще, вот только-только, вот советские годы еще, 80-е, середина 80-х, когда приехал новый архиерей, вот владыка Феодосий, архиепископ, тогда Царство ему Небесное. Он начал, вот что называется, завоевывать интеллигенцию местную, не, конечно, не проповедями там какими-то, они просто и в церковь-то редко кто ходил. Он стал приглашать, вот от своего имени стал приглашать. Хор Минина приехал по приглашению архиерея, и он пришел и в первом ряду сел. Это было так дивно, народ даже не знал, как это. Вот в концертный зал пришел владыка, но музыка-то духовная звучит.
Да.
Потом приезжала Елена Образцова, там, то есть приезжали звезды первой величины, и люди смотрели и удивляли, ну, владыка-то, оказывается, тоже что-то понимает в культуре.
Да.
И люди потянулись, странно. Что называется. Произошел вот такое вот возвращение, что ли. И потом...
Ну, возрождение, во всяком
потом
случае.
Потом даже сами искали всякой возможности как-то послужить церкви. Вот это же тоже очень такой важный
конечно.
Пример, да, вот мудрости
конечно.
Церкви в лице да. архиереев.
Вот мы об этом и говорим, что, понимаете, церковь должна осознавать это,
просвещать,
понимаете?
Но да. не навязчиво, что называется, не в лоб. Потому что художники, люди культуры, искусства, они же тоже люди такие, подход к ним нужен.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу «Духовная культура и духовность в культуре», в которой принимает участие Преосвященный Ефрем, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский. Ведет программу кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
По опыту работы вот в Хабаровской епархии, вот когда уже владыка был в Биробиджане, люди, вот когда я договаривалась, разговаривала с людьми, приглашая их принять участие в этом, никто ни разу не сказал нет.
А это уже немножко другие времена были. Это уже все-таки
ну,
церковь
да,
уже проповедовала.
Все равно, да, но все равно, понимаете, вот это удивительно. Там, а сколько оплатят они? Вот этих разговоров, вопросов вообще не было. Конечно, сразу, очень с большим желанием люди ездили и читали эти лекции.
И вот те люди, которые живут на Дальнем Востоке, они, конечно, во-первых, из-за расстояния, во-вторых, наверное, и из-за финансовых каких-то сложностей, они не имеют возможности регулярно, даже не говорю часто, регулярно просто приобщаться к такой сокровищнице нашей отечественной культуры, которую могут нести приезжающие люди прежде всего. И вот вы упомянули, что Хабаровский край – это место, куда ссылали в том числе и декабристов.
Да.
Но декабристов ссылали немного ближе к Москве, а там мы живем еще дальше. И мы первыми встречаем рассвет. Мы, извините, работаем уже тогда, когда вы еще спите в Москве.
Да, да, да.
И в этом плане люди, которые там живут и трудятся, они, конечно, хотят жить, созидать, не выживать, как, к сожалению, иногда поворачивается разный аспект, и в том числе государственной политики, ставящей людей в очень тяжелое положение, и сейчас, к сожалению, оно отягощается все больше и больше, мы это чувствуем просто ежедневно, в повседневности, и, конечно, очень важно дать возможность людям, которые там живут, хотят жить, хотят трудиться, хотят взращивать детей, обучать их там. И потом многие люди, желая остаться и продолжить свою деятельность уже на профессиональной стезе именно в том регионе по его преображению, дать в том числе и духовную опору. Конечно, это может дать только церковь и только во взаимодействии с православной интеллигенцией, которая готова жертвовать собой, дарить свои знания, давать возможность людям не быть где-то на окраине, не на краю, а быть частью великой православной русской цивилизации. В этой связи, конечно, наверное, было бы правильно коснуться еще и практического аспекта, в частности, вот преподавания основ религиозной культуры и основ православной культуры. Между представителями церкви и творческой интеллигенции, конечно, в этом плане удалось многое сделать, отстоять, во-первых, добиться того, чтобы этот предмет был введен в школьную программу. Мы знаем, что в конечном итоге инициатива исходила от президента Российской Федерации, и сейчас мы видим, что данная предметная область, она подвергается нападкам, как это ни казалось бы странным, тем более, что преподавание ее себя оправдало,
да.
Благодатные плоды, они очевидны, дети хотят изучать духовную культуру своей семьи и вместе с тем изучать и духовные культуры представителей иных мировоззрений, которые
представлены в России. А вот потому и подвергается нападкам, что оправдала себя и дает плоды.
Да.
Да, вот это печально, это тревожный знак и тревожный сигнал. Мы, конечно, здесь вот еще одна такая точка нашего соработничества, соприкосновения, должны, наверное, встать на защиту этого. Во-первых, в том, чтобы защитить и сохранить то, что уже сейчас есть в школьной программе, и добиться того, чтобы государство ответило на запрос общества, на запрос людей верующих, а у нас их, к счастью, становится все больше и больше в стране.
И среди молодежи растет.
Среди молодежи, да. На право на то, чтобы в образовательном пространстве детей обучали подлинным и истинным знаниям, а не тем сказкам, которые еще с советского времени в наших школьных учебниках присутствуют, и не тому ложному знанию, которое не соответствует ни истине, ни научным представлениям.
Да.
Все понимаете, о чем сейчас идет речь.
Вот, кстати сказать, вот когда я была у вас уже в Биробиджане, то журналист, который был на моей лекции, потом решил взять у меня интервью. И меня спросил, в частности, а какой ваш самый любимый период в истории русского искусства? Я говорю, конечно, вторая половина XIX века, он очень сложный, противоречивый, но очень-очень интересный. А он мне говорит, а как же Перов? Я говорю, а что Перов? Ну как же, чаепитие в Матеющих крестных, ход на Пасху и так далее. Но ведь тогда художнику было всего 20 лет, за душой ничего, никаких там взглядов, какого-то сложившегося мировоззрения. И это продолжалось очень-очень... немного по времени.
А в воздухе-то носилось уже тогда.
А критический реализм, да, конечно. И он направлен был на, против традиции, против устоев, ну, русского мира, скажем так, православной цивилизации. А поскольку в основе русского мира стояла церковь, то она и приняла на себя всю остроту вот этого критического удара. А это молодой человек, которому очень трудно разобраться, что к чему и так далее. Но потом зато он пережил своего рода катарсис, то есть такое духовное преображение, и стал совсем другим художником, совсем другим человеком. И когда я все это говорила этому журналисту, он сказал, ну, нас так учили. И, кстати, это продолжает сохраняться. Вот, понимаете, вот такой вот надо...
Не то, что продолжает сохраняться. Да, я бы сказала, что обостряться начинает, потому что вот мы говорим о положительных тенденциях, а ведь нельзя закрыть глаза на то, что есть и совершенно противоположные. Некоторые деятели культуры просто... Ну, что называется, впрямую в своих произведениях, особенно это к театру относится.
Да, да.
Кощунствуют уже.
Да, всякое.
А уж церковь считают просто своим долгом такие вот, увы, горе-деятели культуры каким-то образом.
Да, и мы, конечно, должны понять, что сейчас и перед христианской общественностью, перед церковью стоит такая очень важная задача в связи с обозначившимся вызовом, наверное, всего мира, что сейчас все-таки очень много антихристианского, и, конечно, мы оказались втянутыми в такую новую идеологическую среду, которую вместе с политкорректностью пресловутыми правами человека, да, прочими вещами, можно назвать таким релятивистским плюрализмом. Это очень глубокая идеология, хотя она и отказывается от идеологичности, объявляет себя такой дезидеологией, претендует на полную свободу от каких бы то ни было человеческих установок. На самом деле это в сущности не что иное, как такая новая тоталитарная идеология после тех двух, которые у нас уже были, нацизм и коммунизм. Да. И единственное, от чего эта новая идеология освободилась, это от понятия истины, истины с большой буквы.
Да.
И у нас, конечно, есть хороший плацдарм для того, чтобы провести некоторый резистанс против этой новой идеологии, потому что она по-настоящему опасна. И опасна не только для церкви и христианства, но для существования человечества в целом. Так взять.
Вы недаром, Владыка, даже военный термин употребили. Плацдарм, правда, это снова война, поэтому
конечно,
надо воевать, сопротивляться.
Да. Именно поэтому, вот я хочу еще раз подчеркнуть, именно поэтому нужна вот это укрепление, необходимость, просто возникла необходимость укрепления этих связей церкви и культуры.
Да, и мы, конечно, как люди верующие, не должны никогда, ни на минуту не забывать о том, что все-таки наша брань, она не против плоти и крови, а да, против духов злобы поднебесной. И сейчас мы, конечно, оказались на таком пути, который идет в обратном направлении тому движению, которое шло на протяжении тысячелетней истории христианства, опираясь на основы классической культуры. И каждодневно мы наблюдаем, как в попытке освобождения человека идет, по сути, его расцерковление, расхристианизация, если такой термин уместен,
да,
противодействие,
да,
тем многовековым нравственным основам, разрушение заповедей, на которых зиждилась вся наша общечеловеческая культура. Этот процесс уже проникает в человеческое сознание не просто на уровне какой-то такой вот абстрактной идеи, но наполняет собой нашу бытовую повседневность и диктует образ жизни современного человека. Мы, конечно, не будем сейчас останавливаться на перечислении тех извращений, которые предлагаются под флагом свободы.
Да.
Но вспомним, что несколько лет назад была утверждена социальная концепция, где объявлялось, что церковь вместе с государством должна противостоять антирелигиозным и античеловеческим явлениям в обществе. И, конечно, прежде всего в этой связи необходимо объединение интеллектуальных сил церкви с христианскими силами интеллигенции.
Да, да,
вот такая синергия.
Да, да.
И в отличие от религиозно-философских обществ начала прошлого века, которые были призваны сблизить церковь и интеллигенцию, мы, конечно, объединять должны те силы, которые уже сейчас есть. И в церкви, несомненно, есть люди, которые выступают как против современного дракона новой идеологии, так и против тех разрушительных процессов, которые пытаются воскресить идеологемы прошлого. Вот мы помним, что сейчас у нас такая попытка рестализации нашего общества, возврата к тоталитарной идеологии. Помним, что такая вот новая тенденция без сопротивления входит, наверное, во все домены нашей жизни и, несомненно, представляет не меньшую опасность, чем угроза глобализации.
Да, потому что многие придут под именем моим, что
да,
называется,
да, да,
ведь
да,
объявляют себя
случай, да,
чуть
да,
ли не верующими людьми, а
да,
на деле-то
совсем другое.
Да, и вот здесь, наверное, еще такая точка соработничества и соприкосновения, когда интеллектуальные силы церкви и христианские силы интеллигенции могут сосредоточиться на разоблачении вот этого лжеименного знания нового гуманизма.
Да.
И вот действительно вы сказали, что за громкими и высокими словами может скрываться очень часто античеловеческая сущность. И
именно так. Вы знаете, вот начиная с 18 века, когда век просвещения, мы все знаем, да, и главная идея века просвещения, это идея, предложенная, по сути, Вольтером, это гуманизация общественного сознания.
Очень вроде красивый, слова-то хорошие,
да, красивый, да, да. А что такое гуманизация общественного сознания? А это его расцерковление. Вот когда вот все.
Да, и вот, наверное, объединяя наши силы, мы можем начать мощное наступление. Опять будем употреблять военную терминологию.
Но это так.
Да, но оно должно быть не запретительным, это, наверное, будет бессмысленно, а разъясняющим. интеллектуально разрушающим основы и опоры этой новой идеологии. Нужно доказать, что это ложное мировоззрение, которое под видом прав и свобод открывает дорогу только свободам агрессивным, разрушительным, противостоит многовековым традиционным нормам общежития и духовного воспитания. Мы должны четко говорить, что защищаются не права и свободы личности, но права и свободы авангардного человечества, оторванного от корней того фундамента, на котором стоит вся Европа, наша христианская икумена, на котором она и возникла, собственно говоря. И на борьбу с этими явлениями и разоблачениями этих подмен, конечно, прежде всего должен работать интеллект. И да. Вторая опасность – это, несомненно, что церковь и интеллигенция должны говорить о разных антирелигиозных и античеловеческих явлениях.
Владыка, мне кажется, что вот уместно было бы нам, уже завершая программу, вспомнить и о том опыте, который вы у себя в епархии проводите, форумы прессы дальневосточной всей. Ведь это тоже, вы же пытаетесь таким образом, ну что называется, вербовать сторонников в свои ряды, чтобы люди понимали, что церковь – это не просто для отдельных каких-то там вот бабушек, дедушек, там каких-то еще людей, что это наше спасение всеобщее там. И я вижу, что этот опыт вот у вас как раз находит такой широкую поддержку, люди откликаются. Может быть, вы об этом скажете несколько слов? Это интересный очень опыт все-таки.
Да, в этом году нам удалось во второй раз уже провести Дальневосточный православный медиафорум. Его инициатором выступило ведущее информационное агентство Дальнего Востока, Прима Медиа. Они в соработничестве с Биробиджанской епархией написали грантовую заявку на конкурс «Православная инициатива». Во второй раз он был поддержан, этот проект, и дал свои добрые плоды в еще большей части, в большем объеме, нежели в прошлом году, что, в общем-то, было и ожидаемо, но
то
с другой стороны...
То есть находит отклик это у людей? Я не думаю, что там все пришли прямо вот воцерковленные церковные люди среди журналистов, но они приходят.
Да, они видят, что, оказывается, церковь сейчас конкретно на Дальнем Востоке, в пределах Дальневосточного федерального округа, дает, если выражаться языком журналистов, очень интересные информационные поводы. И, как мне сказал директор одного из информационных агентств, если мы идем делать репортаж о каких-то правительственных совещаниях, очередных проверках, выяснении каких-то недоразумений, то мы делаем новости. И там видим, что это, прежде всего, новостные поводы. У вас же это события, которые хочется зафиксировать и внести в их в летопись истории Дальнего Востока. Это, конечно, очень радует, что конечно. Церковь дает события духовно богатые, содержательные. Она дает действительно подлинную радость людям. И, может быть, изначально и не ставится цель непосредственно проповеди православия, но прежде всего ставится цель знакомства, снятия тех надуманных барьеров, которые навязаны вот, в том числе и новой идеологией, упомянутой нами сегодня во время нашего интересного разговора.
А это и есть проповедь, по сути, когда мы привлекаем к себе людей, когда они видят, что церковь – это глубоко и интересно, без этого жить нельзя, вот она и проповедь, по сути.
Да, да, и в этой связи вот очень показательным является новостной сюжет о том, как в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана была проведена венчальная литургия для супружеской четы, которая является глубоко воцерковленной, мы решили сделать такой подарок. Провести для них таинство венчания не отдельным чинопоследованием, а в соединении с божественной литургией, причем с воскресной божественной литургией. Как это, в общем-то, и было изначально, и все, наверное, наши радиослушатели знают о том, что чинопоследование таинства венчания, когда оно совершается отдельно, есть не что иное, как в каком-то смысле повторение схемы божественной литургии. Так вот, это получилось настоящее торжество. Торжество любви, торжество веры, торжество надежды. Естественно, об этом событии рассказал и местный информационный ресурс. По количеству просмотров, ну, как бы мы не хотели отходить от этого критерия информационной востребованности.
А зачем отходить? Это
да,
показательно.
Это показатель. Конечно. То есть это событие, оно оказалось настолько интересным, и его читали люди, находящиеся даже далеко за пределами уже сложившейся аудитории этого информационного агентства, о чем потом руководство сказало, и в несколько десятков раз больше количество просмотров, около 2500 собрало это событие читателей, в несколько десятков раз больше по сравнению с теми рядовыми событиями, очередными совещаниями, результатами проверок.
Еще бы, конечно. И я думаю, число брачующихся, венчающихся вскоре станет больше. Если люди придут за этим в церковь, они поймут, что надо там приготовиться, поисповедоваться. Да,
да, и это было торжество Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана и той общины, которая составляет евхаристическую общину нашего кафедрального храма. Но мир о нем узнал благодаря светскому СМИ. И это, наверное, и хороший пример, и хороший повод для радости, хороший повод задуматься многим людям.
Взаимодействие тоже.
Взаимодействие. И это вот все-таки такой маленький штрих, но он показывает, как многое может дать церковь тогда, когда она взаимодействует с людьми, неравнодушными к созиданию, к преображению окружающей действительности. И мы всегда будем интересны обществу только в том случае, когда будем сохранять свою неповрежденность, когда будем в хорошем смысле этого слова консервативны. Мы можем участвовать в различных конференциях, мы можем даже заниматься спортом, проводить какие-то культурные мероприятия, но к нам обращаются прежде всего за благодатью и истиной. Да. И пока мы будем помнить о том, что традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу, только в этом смысле мы будем всегда востребованы и будем совершать то спасительное служение в опоре на людей, совершающих свою миссию в этой жизни, к которым нас призывает глава церкви Господь наш Иисус Христос.
Я думаю, даже вот те люди, которые приходят отведать уже традиционного архиерейского пирога в рамках вот праздника этого, вокруг этого форума дальневосточной прессы, у них тоже ведь никто не спрашивает, крещены ли они. Их угощают, да и все. А потом они, может быть, придут не просто за хлебом конкретным, а и за хлебом духовным. Потому что все это то, что привлекает людей и возвращает их к традиции. Они видят, что ничего страшного там нет в церкви. Хотя конечно, многое сейчас конечно. Им говорят. Как раз противоположного.
Да, очень важно каждому священнослужителю и каждому мирянину показать, что в церкви рады всем людям и готовы их принять, понять, поделиться с ними тем, что есть у нас, и дать ту опору. Подлинную радость, духовную опору, без которой человек просто бессмысленно будет проходить вот тот коротенький отрезок бытия, всего лишь несколько десятков лет, которые да. на земле Богом человеку отводятся, для того, чтобы да. он максимально реализовал себя во всей полноте, раскрыл то, что заложено было еще, когда он формировался в чреве матери.
Да, совершенно верно.
Даже вот дерзну процитировать совсем противоположных, так сказать, взглядов человека, но уж больно хорошие слова, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно да. прожитые годы.
Да.
Ведь это действительно так и может быть, поэтому упаси нас Господь. Господь от этого, и пока есть у нас такая возможность, ведь мы не знаем, будет ли она всегда, то надо ею, конечно, пользоваться, надо возвращаться к своим корням, возвращаться конечно. В
чем
храмы.
Чем раньше, тем лучше.
Да, да, и находить там, только там подлинное, вот нигде больше подлинного нет, везде искажения сплошь и рядом, подделки.
И да. памятовать о том, что Господь Бог спросит с нас за каждое слово, да. за каждое дело. И даже каждое помышление.
Ну, мне кажется, что получилась очень какая-то интересная, не просто интересная беседа, такая душеполезная и заставляющая задуматься, мне кажется, каждого человека над той жизнью, которую он живет, с одной стороны, а с другой стороны, это связь с церковью, которая в значительной степени облегчает, даже как это ни покажется странным, облегчает нашу жизнь. И здесь, конечно, люди, вот научные сотрудники, творческие, творческая интеллигенция, конечно, может сыграть очень большую роль, скажем так, в помощи церкви и в сотрудничестве, в соработничестве с церковью. И я еще раз просто хочу подчеркнуть вот эту, мне кажется, сегодня как назрела вот эта необходимость этого теснейшего, еще более теснейшего, соработничество церкви и культуры.
Да, потому что мы ведь сами порой не осознаем, особенно это, опять же, касается людей творческих, часто как бы самодостаточных, как они считают, что мы вообще-то пуповины этой связаны с церковью. И да. Если мы ее, не дай бог, разорвем, эту пуповину, да. то мы погибнем просто.
Конечно.
Мы, не церковь. Да. Вот о чем надо помнить. Я думаю, вот этот разговор сегодняшний как раз заострил внимание наших слушателей на том, что каждый из нас что-то должен и может, главное, принести.
И мы, да. конечно, как священнослужители, можем только в опоре на вас, во всей полноте, наверное, почувствовать сердце человека, который только стоит на пороге храма, может быть, по какой-то причине еще не приходит. И вот понять и помочь человеку переступить порог храма, конечно, может прежде всего, наверное, человек, который трудится за пределами церковной ограды, на разном поприще науки, культуры, образования, в радиоэфире, в иных сферах человеческой деятельности. Вот такое соработничество на Ниве Христовой, оно, конечно, может совершаться только тогда, когда мы вместе и каждый свою миссию в этом важном спасительном деле, делании церкви на земле несет, осознавая свою ответственность перед Богом прежде всего. И да. вот вы упомянули о том, что церковь может дать, конечно, легкость. И действительно здесь важно упомянуть, что если кому-то тяжело, обязательно обращайтесь к церкви.
Да.
Вы получите легкость,
облегчение,
чистоту,
да, конечно,
и в конечном
да.
итоге святость.
Слова да, Спасителя да, вспомним, да? Придите ко мне, все
трудящиеся и обремененные. Вот я успокою так. вас.
И вот мы знаем даже свидетельства многих современных и уже ушедших от нас деятелей культуры, которые говорили о том, что они воцерковлялись, возвращались в лоно церковное поначалу благодаря как раз произведениям культуры, прочитав Шмелева. А кто-то зашел, услышал песнопения церковные и понял, что, боже мой, какая здесь красота, и еще раз пришел, и еще раз. Кто-то благодаря тому, что вот он увидел Рублевскую Троицу и не смог отойти. Кто-то Тарковского посмотрел. Ну, разными путями Господь стучится
да,
в наши сердца.
Да, конечно.
Но вот как раз благодаря искусству, культуре, этот путь нас, оторванных людей, облегчается. Порой бывает человеку трудно переступить этот порог церковный. И действительно, сейчас такой идет вот информационный накат, такое противодействие. Столько грязи выливают порой. Ни на какую другую религию, ни на каких других священнослужителей. А вот именно на наших родных православных.
Да.
Все это тоже не случайно, значит, чувствуют, где подлинный-то.
Да, и еще это связано с тем, что, наверное, очень хорошо знают наше высокое, возвышенное вероучение. Попробуй наступить на представителя иного мировоззрения, там долго церемониться не будут. Мы же даже тогда, когда на нас клевещут, мы благословляем.
Ой, на этих замечательных словах, дорогой владыка, да. будем прощаться. Мы очень рады были этой встрече в нашей студии. И я напомню, дорогие братья и сестры, что сегодня автор и ведущая радиоцикла «Духовная культура и духовность в культуре», кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова, пригласила в нашу студию высокопреосвященнейшего Ефрема, архиепископа Биробиджанского и Культурского. Благодарю вас сердечно.
Да хранит всех Господь.
Спасибо всем. Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Духовная культура и духовность в культуре». Автор и ведущая цикла – кандидат искусствоведения Марина Петрова. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области и просим помолиться о здравии. Протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, протоиерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, тяжко болящего младенца Дарьи, болящих Людмилы, Валентины, Любови, Любови Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Юлии, Ксении, младенца Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, к
Ксении, Надежды, Ирины, Сергия, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Михаила, Ирины, Михаила, Прасковии.